микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В конце июля на одном из участков знаменитого нефтепровода «Дружба» произошла авария. В результате была прекращена поставка нефти в Литву на Можайкальский нефтеперерабатывающий завод. И вроде бы ничем серьезным это не грозило. Починят нефть, пойдет снова. Однако время шло, а поставки нефти в Литву не возобновлялись, при том, что транспортировка сырья на заводы в Белоруссию продолжалась. Тут-то и последовало, как гром среди уже не слишком ясного неба, заявление президента «Транснефти» Семена Вайнштейна только газете The Moscow Times. Он сказал, что Россия может вовсе отказаться от возобновления поставок нефти по трубопроводу в Литву. По его словам, продолжительность жизни этого трубопровода, согласно принятым в индустрии нормам, составляет 30 лет, а «Дружбе-1» – 42 года, а нефтепровод изготовлен из металлов, которые сегодня уже вообще забыты. Вайнштоку не поверила ни российская пресса, ни тем более балтийская. Его заявления стали однозначно трактовать в том смысле, что Москва мстит за то, что Можайкальский завод, бывшая собственность ЮКОСа, переходит в руки польской компании, а вовсе не российских, которые на него претендовали. Латвийская газета «Деловой телеграф» писала: «Москва просто надавила на Вильнюс, выбравший покупателем Мажик-Юнафта, польскую группу ПКН «Орлен», вместо дружественных Кремлю российских компаний-претендентов». Вильнюс в ответ тоже попробовал надавить. Вот что вчера написала газета «Время новостей».
Литва грозит России перекрыть железную дорогу на Калининград, если поставки нефти на Можайкьюнафта по нефтепроводу «Дружба» не будут восстановлены. Об этом заявил в пятницу секретарь Министерства иностранных дел Литвы Альбинас Янушка во время встречи с временным поверенным посольства России в республике Дмитрием Цветковым. По словам источника, Литва уже предупредила Россию о том, что ремонтные работы на наиболее изношенных участках транзитной железной дороги могут начаться в ближайшее время. В связи с этим движение пассажирских поездов может быть ограничено, а перевозка некоторых грузов, в том числе и военных, сведена к минимуму. В субботу о возможности закрытия Калининградской трассы заявил и президент Литвы Валдас Адамкус. Правда, он отметил, что если ремонт и будет проводиться, то никак не ради политического давления, а лишь из соображений безопасности поездов и пассажиров, следующих по территории Литвы.
Но точно так же, как не поверили в заботу о безопасности со стороны Семена Вайнштока, не верят теперь и аналогичным заявлениям литовских политиков. Конечно же, это ответ. Причем симметричный ответ, как считает газета «Ведомости». Послушайте ее редакционную статью по этому поводу.
Авария на нефтепроводе «Дружба» и заявление главы «Транснефти» о возможном прекращении эксплуатации нефтепровода были восприняты литовскими властями как шантаж. Ведь на Можайкьюнафта уже перестала поступать дешевая трубопроводная нефть. Вскоре после этого в Литве заговорили о ремонте железной дороги, которая обеспечивает транзит из России в Калининградскую область. В результате туда будет ограничен доступ и людей, и военных грузов. Такой ход вполне можно считать симметричным политическим ответом. Это очередной раунд реактивной политики. Мясная война с США вспыхнула после действий американцев, которые наложили санкции на российские компании «Рособоронэкспорт» и «Сухой» и заявили о возможном исключении России из генеральной системы преференций. Интрига же вокруг «Дружбы» объясняется тем, что Кремль недоволен желанием литовских властей продать бывшую юкосовскую «Можайкьюнафта» польской компании ПКН «Орлен». России не хватает воображения. Активная внешняя политика должна не только служить экономическим целям государства, но и учитывать интересы партнеров. Для ее успеха нужны иные, новые аргументы, а не порядком всем надоевшая энергетическая мощь. Для этого у власти должно появиться понимание того, что сила не в мускулах, а в конкретных результатах.
Но с точки зрения «Ведомости» такого понимания пока нет. Впрочем, это мнение только одной газеты, а мы сегодня послушаем представителей сразу нескольких других изданий. Итак, с нами на связи из Калининграда обозреватель калининградской газеты «Каскад» Оксана Алютова. Здравствуйте, Оксана.
Добрый день.
Также на связи литовский журналист Стасис Планутис. Здравствуйте, Стасис.
Добрый день.
И в студии обозреватель газеты «Гудок» Рафаил Бикмухаметов. Здравствуйте, Рафаил.
Добрый день.
После анонса к нам присоединится заместитель председателя комитета по международным делам литовского сейма Аудрониус Ажубалис. Итак, Стасис, сразу к вам вопрос. В России ремонт и даже закрытие трубопровода, нефтепровода объясняют производственной необходимостью. Железнодорожные пути на дипломатических участках тоже наверняка не новые. Но верит ли хоть один человек в Литве, что если начнется ремонт, это сугубо из соображений безопасности? Пытаются ли литовские политики вот такую версию излагать на полном серьезе? Для безопасности ремонт.
Ну, что касается политиков, в
вчера премьер-министр Литовской Республики Гедиминас Киркилас, выступая в правительстве перед журналистами, еще раз подчеркнул, что Литва не политизирует ремонт железных дорог. Если железную дорогу надо будет ремонтировать, то ремонт состоится. А как сказал премьер-министр, железные дороги – это тоже техника, и она ломается. При этом он отметил, что до сих пор железнодорожники Литвы справлялись с текущими ремонтными работами без ущерба для своих обязательств перед российскими партнерами. А сегодняшние газеты Литвы цитируют и министра сообщения Литвы Альгирдаса Буткевичуса, который сказал, что у акционерного общества железной дороги Литвы заранее был составлен план ремонтных работ на этот год. И железнодорожники не намерены его менять, ведь изменения этого плана влекли бы за собой финансовые потери. Тем временем железные дороги Литвы, как и любое коммерческое предприятие, заинтересовано в том, чтобы перевезти как можно больше грузов, в том числе и транзитных российских грузов. Ну и, наконец, как сказал вчера министр Буткевичус, ни железные дороги Литвы, ни Министерство сообщения не наделены полномочиями исполнять внешнюю политику республики. Таким образом, официально всячески подчеркивается, что никакой политики в предстоящем ремонте нет. Кстати, российская сторона, а именно представитель нефтяной компании «Транснефть», также заявляет, что затянувшийся ремонт нефтепровода «Дружба», о котором вы, Елена, уже упоминали, тоже является исключительно технической проблемой, а не политической.
Да, конечно. Да, Стасис,
но, да, однако, в сознании общества, обычно потребителей с той и с другой стороны, возникает подозрение, что здесь не обошлось без политики. Эти подозрения, по-моему, подогревают средства массовой информации. Вот уже несколько недель в Литве каждый день говорится о ремонте нефтепровода, и в стеснении формируется мнение, что ремонт затянулся неспроста. Так что мне кажется, что реакция общества, проявившаяся себя в упомянутых вами результатах опроса, по которым 65% литовцев поддержали бы ремонт железных дорог в качестве такой ответной меры, вполне естественно. Многим людям в Литве действительно трудно понять и поверить, что нефтепровод, до сих пор нормально функционировавший и до сих пор нормально функционировавший в Беларуси, вдруг сломался не где-нибудь, а именно на границе Литвы с Белоруссией.
Стасис, я эти результаты опроса упоминала в телефонном разговоре с вами. Наши слушатели о них еще не знают. Я еще скажу об этом еще раз почетче, что это был за опрос, какой интернет-сайт, какой его проводил. Но вот что я у вас уточню. Еще раз, вы сказали о том, что литовские железнодорожники в свои планы не включали ремонт вот этих участков спорных. Не было этого в планах их на этот год, правильно?
Нет, насколько я понял, министр сообщений, ремонтные, плановые ремонтные работы, они включены в план на этот год, и они будут проводиться. Однако железнодорожники постараются при этом не причинить ущерб транзитным грузам, и российским в том числе. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что скорее всего, что касается вот такого восприятия этого ремонта, то позиция литовцев на бытовом уровне сформирована во многом стараниями литовских СМИ. Это, скорее всего, эмоции, хотя все прекрасно понимают, что Литве выгодно сотрудничать с Россией, и вообще очевидно, что политика, вмешивающаяся в экономические отношения, им только вредят. Я хочу напомнить также о том, откуда появилась вот эта информация, что якобы Литва официально предупредила Россию, что в случае затягивания ремонта нефтепровода «Дружба» Вильнюс в виде ответной меры начнет ремонт железных дорог и ограничит российский транзит. Так вот, эту информацию опубликовало агентство Baltic News Service, которое, ссылаясь на свои неофициальные источники, сообщило, что якобы такое предупреждение временному поверенному российского посольства передал секретарь Министерства иностранных дел Литвы Альбина Тимошка.
Совершенно верно.
То, что подобная встреча была, факт, но информация о якобы имевшем месте предупреждении больше похожа на слух, цель которого — привлечь внимание общества к данной проблеме, что и совершилось.
Стасис, я понимаю вашу личную, уже теперь совершенно личную точку зрения. Она состоит в том, что все эти плановые, все эти работы плановые, все они обусловлены абсолютно необходимостью, а СМИ раздувают вокруг этого историю.
По-моему,
по-вашему.
Да, именно так состоит.
Спасибо. Ваша точка зрения понятна. Мы продолжим после анонса.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами обозреватель газеты «Гудок» Рафаил Бекмухаметов, обозреватель калининградской газеты «Каскад» Оксана Алютова и вот-вот присоединится к нам заместитель председателя комитета по международным делам литовского сейма Аудронис Ажубалис. Мы говорим о вероятности того, что Вильнюс ограничит российский транзит в Калининградскую область, если Москва не возобновит поставки нефти в Литву. Я еще раз последовательность событий для вас перескажу. Вы помните, я уже говорила, что сначала начались работы на нефтепроводе «Дружба». Потом, по сообщению вот этого агентства, о котором только что говорил Стаси, состоялась встреча в МИДе литовском, где представителю России было сказано, что, возможно, начнется в ответ ремонт. Но никто больше эту информацию не подтверждает. Хотя на следующий день было заявление президента Литвы о том, что такой ремонт возможен, но железнодорожники литовские говорят, что этот ремонт плановый. И мы сейчас попросим во всем этом разобраться, вот во всем этом попросим помочь разобраться как раз заместитель председателя комитета по международным делам литовского сейма Аудрониса Ажубалиса. Здравствуйте, Аудронис.
Добрый день.
Вы нам, пожалуйста, объясните, вот только что с нами на связи, вы его не слышали, вы были пока заняты, был литовский журналист Стасис Планутис, он сказал, что со всех сторон идут какие-то плановые действительно вещи, объективно необходимые, и нефтепровод «Дружба» надо было отремонтировать, и вот этот вот ремонт спорных участков в планах литовских железнодорожников, и только эта пресса раздувает, что здесь есть какая-то политика. Как на самом деле обстоят дела с вашей точки зрения?
Так как я не являюсь представителем исполнительной власти, так, скажем, некоторые детали, конечно, наверное, мне неизвестны. Но я могу сказать одно, что вот эти ремонты показывают очень простую вещь. То, что наши отношения с Россией, Литвы, скажем так, де юре, отличные, но де-факто... Время от времени мы сталкиваемся, скажем так, с старым мышлением. Мышлением, которое порождает, скажем, вот такие конфронтационные ситуации, когда одна сторона пытается давить на другую, пользуясь, скажем, своим реальным или мнимым преимуществом. И в этом случае я смотрю больше на Россию. В том смысле, я думаю, что Россия, хотя вот последнее время дипломаты, с которыми российскими мне пришлось говорить, все время говорит, знаете, мы сейчас проводим очень прагматичную политику. Но прагматичная политика, ну, никак не связывается, вот, по моему мнению, вот с такими плановыми или неплановыми ремонтами этого провода.
Угу, дружбы.
Да. И иногда я даже задумываюсь, почему Россия, хотя уже прошло 16 лет, когда мы живем в отдельных государствах, смотрит на наши страны, ну, скажем так, с какой-то долей такого недовольства. И время от времени это недовольство, оно все время где-то прорывает. Я думаю, что это весь вопрос в менталитете. Потому что люди, которые стоят у власти, они все-таки выросли, работали, делали одну или другую карьеру, но делали, скажем так, в среде имперской. И вот пока не будет, скажем так, переучтено или переразмыслено то, что соседом, особенно если он, скажем, и по влиянию, и по объему намного меньше, так иногда установить хорошие отношения с соседом, вот с таким, очень просто легко. Это просто нужно бросить эти мнимые или настоящие, скажем так, интенции доминировать, влиять, и так далее. Конечно, другой бы политик сказал, Ну, знаете, все государства стараются влиять и так далее. Но это можно делать, скажем так, элегантно и на добрососедских отношениях. Это можно делать очень искренне. И знаете, искренность вот в политике, все тоже смеются и так далее. Но мы знаем много примеров, когда искреннее поведение одной из государств, больших государств, да, дало неожиданные отличные результаты от применению, скажем, странам не таким мощным, не таким влиятельным.
Аудронис, ну вот вчера газета «Ведомости» ровно в этом духе писала об этой ситуации с вами, между Литвой и Россией, mm-hmm. между этими двумя ремонтами, ровно так, что нельзя быть, как вот опять, слон в посудной лавке. Но я все-таки хочу спросить вас, уточнить, были же все-таки заявления литовских чиновников, представителей МИДа о том, что, возможно, начнется ремонт на этих калининградских участках и будет ограничен транзит. Я все-таки сейчас не связываю как ответ, не ответ. Ответ на ремонт нефтепровода «Дружба». А вот были ли заявления, что да, будет такой ремонт, возможен?
Да, один из наших высокопоставленных дипломатов, насколько я знаю, выразился это вот таким образом на встрече с российским дипломатом. Ну и я лично, это мое мнение, я думаю, что такие высказывания, в принципе, ну, в принципе, знаете, как бывает? Ну, это ведь дипломатия. Они возможны, в принципе, но это должно делаться не открыто, это должно делаться конфиденциально. Даешь одной стороне подумать, другая сторона думает. А вот когда это уже провозглашается и идет через масс-медиа, я думаю, что это делает с обеих сторон. Это делает очень, плохую атмосферу создает и в разных лагерях, скажем, и в прессе российской, и в прессе литовской, и между политиками, и между людьми. И в этом смысле я думаю, что обе стороны должны быть очень осторожны.
Вот я хочу сказать, что согласно, все-таки люди, конечно, связывают эти вещи с политикой, и согласно опросу, о котором начал говорить Стасис Планотис, он был проведен в Литве интернет-сайтом Delphi, почти две трети жителей Литвы, 63%, положительно относятся к намерениям Вильнюса, так намерение Вильнюса уже считается, что это факт свершившийся, ограничить российский транзит в Калининградскую область, если российская сторона не возобновит поставки нефти по трубопроводам. Если, вот я хочу вас спросить, Аудронис, если какой существует расклад среди литовских политиков по этому поводу? Больше за то, чтобы ограничить, меньше? Вот вы общаетесь с коллегами. Какие мнения?
Потому что сейчас я не нахожусь в Литве.
Вы в Латвии, я знаю,
но,
да.
И вот последняя консультация я не могу сказать. Я могу говорить о моем мнении. Я думаю, что вот этот результат, который вы сказали в интернет-сайте Дельфиса, очень печален. Меня лично. Так же, как меня печалит, откровенно говоря, и вот когда был недавно опрос в России, которые страны вы считаете самые недружественные к России, так там Литва была на третьем месте.
Да что вы, вот я не слышала. Я была в отпуске и не слышала такого опроса.
И вот это я вижу как следствие, скажем, и следствие некоторых действий политиков. И я думаю, конечно, народ, он все время, ах так, вы нам так, ну мы так. Но я думаю, что такая конфронтация никуда не ведет. Я все время, даже иногда, вот когда я смотрю на некоторые страны, вот, скажем так, которые возникли, или, скажем, открыли свое новое дыхание после развала империи, я вижу, вот, допустим, и смотрю на Россию. Я смотрю на ельцинскую Россию, которая была, откровенно говоря, намного более благожелательна. Может, иногда, вот когда есть новое государство или восстановленное, может, иногда это чувство обиды, амбиции, они могут быть, скажем, и чуточку гипертрофированы. Но с другой стороны, такая мощь и такая страна, как Россия, и руководители, должны учитывать это. Иногда я говорю, о, там где-то там так, конфликты России и какой-то страны. Я думаю, господи, да приехал бы Путин, выпил бы он там с этим руководителем, и поговорил по-человечески, начинаем жить, скажем, с чистого листа, и я думаю, многие проблемы, которые сейчас на юге у России, они бы разрешились. Вот посмотрите простой пример. За 16 лет восстановленной литовской независимости ни разу, ни один российский президент не был с официальным визитом.
А звали?
Конечно. Угу. Конечно. И вот я смотрю на это. А в Литве был и Буш, и был и Коль, и Шрёдер, и там много-много можем насчитать лидеров. Так люди, когда смотрят очень просто и думают, а почему России нет? А что такое? И вот это, когда вот этот народ, и еще подогреваемый прессой и некоторыми политиками, начинает эту развивать тему, вот мы потом получаем вот такое дельфи, тем более, что мы видим, вот скажем, вот в этом ремонте российского нефтепровода, что мы увидим? Мы увидим очень много аналогий. Или там, вы помните, Украина, или вы помните Белоруссия, или вы помните Грузия. Разные происшествия.
Есть, конечно. Мандарины, вино,
это складывает на определенную квартиру.
Да.
Я думаю, что лидеры в России, конечно, мы можем говорить тоже о себе. Не только говорить Россия. Но должны найти смелость в себе и переосмыслить свои отношения.
А вот
сразу, конечно, они бы сразу сейчас вот какой-нибудь, скажем, там из Кремля советник сказал, а почему у нас все хорошо, договор есть, граница сейчас демаркируется с российской стороны на Калининградской области. Да, де юре, я все время говорю, де юре у нас отличные отношения. Но час за часом вот получаются такие, такие ситуации, которые приводят вот к таким высказываниям, действиям с одной стороны, потом высказывания с другой стороны.
Аудронис, я хочу сказать, что мы вот скоро уйдем на двухминутные новости, после которых разговор продолжим. Но я вот для баланса, для восстановления справедливости скажу, что ваш Адамкус тоже в Москву на 9 мая не поехал, хотя звали. Так что такие вещи случаются с обеих сторон.
Согласен с одним, что мы смотрим на историю, особенно Второй мировой войны.
По-другому, скажем... Противоположным образом.
Это смотрите, правда.
Нет, давайте мы эту дискуссию не будем продолжать. У нас 30 секунд до новостей. Я объявлю сейчас следующую программу, потом продолжим час прессы через 2 минуты. Итак, человек имеет право сегодня в час дня. Право на защиту от вмешательства в частную жизнь. Участвует главный редактор издательского дома «Частная жизнь» Виктор Шварц, кандидат юридических наук Илья Рассолов, эксперт общероссийского движения «За права человека» Владимир Степанов и пострадавший Алексей Шуралев. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие по делу о вчерашнем взрыве на черкизовском рынке рассматривает три версии: коммерческий конфликт, теракт и национальную рознь в качестве мотива преступления. Третья версия отдана преимущество, сообщил сегодня прокурор Москвы Юрий Семин. При взрыве погибли 10 человек, в том числе двое детей. 35 из 50 пострадавших остаются в больницах. Задержаны трое подозреваемых, молодые люди в возрасте до 25 лет. В Ингушетии на нефтеперерабатывающем заводе в станице Вознесеновская минувшей ночью был подорван трубопровод. Жертв и пострадавших нет. В Кении задержаны 5 подозреваемых в нападении на посла России Валерия Егошкина. Он был ранен ножом в спину в воскресенье. Нападение произошло в тот момент, когда дипломат остановил машину на шоссе в окрестностях столицы страны Найроби, чтобы избежать наезда на ребенка. Забрав вещи посла, нападавшие скрылись. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. Основное требование мирового сообщества к Ирану, содержащееся в недавней резолюции Совета безопасности ООН, прекратить работы по обогащению урана. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, однако, заявил вчера, что его страна будет развивать ядерную программу и не поддастся нажиму. Израильские войска при поддержке танков и авиации вошли сегодня рано утром в восточную часть сектора Газа. В перестрелках были ранены по меньшей мере 3 палестинских боевика. По всей России сегодня проходят мероприятия, приуроченные к Дню государственного флага. В Москве сотни активистов Союза правых сил, Республиканской партии, Народно-демократического союза примут участие в шествии и митинге, посвященном 15-й годовщине августовского путча 1991 года.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведут Елена Рыковцева. С вами обозреватель газеты «Гудок» Рафаил Бикмухаметов, обозреватель калининградской газеты «Каскад» Оксана Алютова и заместитель председателя комитета по международным делам литовского сейма Аудрунис Ажубалис. Мы говорим о вероятности того, что Вильнюс может ограничить российский транзит в Калининградскую область, если Москва не возобновит поставки нефти в Литву. По крайней мере, так трактуют ситуацию газеты. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, адекватный ли это ответ? Считаете ли вы, что речь действительно идет об экономической блокаде Литвы со стороны России, как опять-таки считают многие средства массовой информации? Мы включаем телефон прямого эфира. Это 8-800-222-12 и ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Ну, мы договорились с Аудрониусом, что мы не продолжаем дискуссию по поводу Второй мировой войны. Мы продолжим с ним разговор чуть позже. Я обращаюсь сейчас в Калининград к Оксане. Оксана, я знаю, что тревожно там среди ваших политиков, что сегодня региональное собрание обсуждает ситуацию, что на 26 августа, мне сказали вчера по телефону ваши коллеги, босс записался к Путину на прием по поводу всей этой истории. Вы расскажите вот нам, как журналисты, как политики трактуют все эти события там у вас в Калининграде.
Нет, ну нужно понимать, что для Калининграда вопрос транзита это, в общем-то, жизненно важный вопрос, потому что через территорию Литвы идут не только грузы, но и пассажирские поезда. И несмотря на то, что заявления делаются такого рода, ну, по крайней мере, с литовской стороны, что на пассажирский транзит это никоим образом не скажется, даже если такой шаг будет принят и железная дорога будет закрыта на ремонт. Но дело в том, что все равно простые люди все равно реагируют на эти заявления однозначно, что для них, в общем-то, прерывается связь с Большой Россией. Нужно понимать, что можно, конечно, добраться до Москвы или Санкт-Петербурга паромом или самолетом, но далеко не у всех жителей области есть на это, в общем-то, достаточная сумма, потому что билет на самолет порой стоит туда и обратно до $300. Это достаточно дорого.
Еще да.
Вот, поэтому, конечно, это все же ожидается с тревогой, но и нужно понимать, что калининградские предприятия, особенно те, которые работают на Большую Россию, они также завязаны на этот грузовой транзит через территорию Литвы, и для них это теоретически несет убытки. Но, тем не менее, в общем-то, на железной дороге, насколько я понимаю, сейчас достаточно спокойно, потому что заключенным договоренностям о всех возможных ремонтах литовская сторона должна уведомить железную дорогу России за 10 суток, что касается грузового транзита, и за 45 суток, что касается пассажирского. В кассах, в общем-то, все спокойно, люди покупают билеты, их продают, и никакой особенной нервозности нет.
Оксан, вы нам разъясните вот одну вещь. Вы до всей этой истории с нефтью, с нефтепроводом «Дружба» слышали о том, что намечается такой ремонт, плановый ремонт вот этих участков, которые ограничат пассажирский транзит и полностью остановят военный транзит? Вы об этом слышали до того, как все это началось?
Ну, честно говоря, нет.
Вот мне тоже кажется, что таких планов не было у литовской железной дороги. Я сейчас обращаюсь к вашему коллеге, журналисту из России, из газеты «Гудок». Как вы оцениваете вот эти два ремонта? Видите ли вы тут политику? Я сразу перед тем, как вы ответите, прочитаю вам цитату из латвийской газеты «Телеграф». Она написала: «Несмотря на все заверения Транснефти, ее ссылки на обветшалость дружбы выглядят не совсем убедительно. С одной стороны, нефтепровод действительно староват. Участок, на котором произошла утечка, эксплуатируется с 1964 года. Остальные трубы трубы, из которых он построен, не соответствуют современным требованиям. С другой стороны, было бы неправильно утверждать, что произошедшая авария стала неожиданностью. Ведь еще до аварии, в результате диагностики, в начале 2006 года на участке, где в июле произошел выброс нефти, было выявлено 487 опасных дефектов. Тогда ремонтировать явно опасный участок никто не стал. Может быть, у компании нет денег? Отнюдь. По итогам 2005 года выручка Транснефти составила 181 миллиард рублей. Итак, пожалуйста, вот как вы считаете, что этот ремонт, он действительно стал следствием вот этих вот всех аварий, или этот затянувшийся ремонт все-таки носит политический характер? Я сейчас прошу вас оценить ремонт нефтепровода «Дружба», российскую сторону сначала, потом уже литовский ответ.
Ну, ремонт нефтепровода «Дружба», конечно, он нуждается в нефтепроводе, в капитальном ремонте. Угу. Вот. Другое дело, что у нас много, не только «Дружба», и другие нефтепроводы, в частности, идущие в Среднюю Азию, нуждаются в ремонте, и на все, угу, и на все такие критические участки просто нет денег у «Транснефти». Тем более, что основные деньги сегодня уходят на новые строительства. Угу. В частности, на Тихий океан трубу, которые основные средства «Транснефти» уходят туда. Не знаю, я журналист, в общем-то, экономического плана, политикой меньше всего занимаюсь, но мне кажется, в аварийной ситуации по «Дружбе» политики не вижу. Другое дело, что, может быть, действительно СМИ преподнесли высказывание Вайнштока, что, может быть, ну и речь идет не вообще о прекращении подачи mm-hmm. нефти, а о временной мере, связанной с ремонтом трубы, да?
Да,
я, например, политики mm-hmm. в этом не вижу. Mm-hmm. Другое дело, может быть, действительно, мы, журналисты, больше всего это подогрели, разогрели эту ситуацию, mm-hmm. Mm-hmm. учитывая все-таки не совсем простые отношения между Россией и Литвой. Хотя, например, на мой взгляд, я всегда считал, что из трех прибалтийских государств, которые наиболее тесные и хорошие отношения у нас с Россией именно с Литвой. Угу. Вот сложнее с Эстонией, с Латвией, но с Литвой, по-моему, проблем особых не было.
Ну, так считается, по крайней мере, да,
ну,
что с Литвой лучше.
Это мое личное мнение.
Да.
Вот. Теперь, что касается ремонта железных дорог.
Да.
Это нормальное явление.
Вот на этих участках, которые, вот, которые
могут ограничить дороги транзит. Все железные дороги именно на лето составляются планы, окна так называемые, угу, которые, в течение которых, так сказать, ограничивают движение поездов, скорость движения поездов. Угу. Угу. Это нормальное явление, и в объемах перевозок плановых эти окна зафиксированы. И то есть объемы, ну, в целом объемы грузоперевозок пассажирских, особенно пассажирских летом, вообще не ограничиваются. Поэтому я вот интересовался Минтрансом России вчера.
Mm-hmm. Так.
У них нет никакой информации о том, что литовская железная дорога намерена сократить объемы грузовых, а тем более пассажирских перевозок
в связи с ремонтом.
Угу. То есть с официальной точки зрения Минтранс такой информации не располагает.
Как, за какое время он должен получить вот эту вот информацию о намерениях литовской стороны начать такой ремонт, ну, который, возможно, ограничит эти пассажиропотоки?
Учитывая, что и литовская железная дорога, так же, как и российская железная дорога, входит в общий состав Совета железных дорог стран СНГ, угу, и стран Балтии, угу, подобные вещи обычно, ну, за несколько месяцев
даже,
за несколько месяцев, угу, в планах.
То есть, если даже сейчас звучат какие-то заявления политиков, это никак нельзя считать уведомлением, официальным уведомлением.
Абсолютно верно. Более того, я вчера звонил в исполнительную угу. дирекцию Совета железных дорог вот стран СНГ и Балтии, угу, там тоже никакой информации о предстоящем неплановом ремонте каких-то участков железных дорог ничего не известно.
Угу. Я теперь снова хочу уточнить Аудрониуса Ажубалиса одну вещь. Аудрониус, категорически вся вот пресса, я могу сказать абсолютно объективно, что латышская, не знаю, у меня нет совершенно литовской, к сожалению, прессы. Вот я читаю прессу стран Балтии, эстонскую, латвийскую, и читаю российскую, и все они объясняют вот этот вот эту акцию Транснефти, все говорят, это акция Транснефти, как месть за то, что литовская сторона уступает свой процесс акций польской компании Можайкайского этого завода. И действительно, вчера газета «Время новостей» расписала схему, что будет дальше, что поставки нефти прекращены, стоимость завода автоматически падает. У польской стороны до 31 декабря еще есть время, согласно договору, разорвать контракт и не купить эту часть акций. И это значит, что у российских компаний, которые претендовали на этот завод, все-таки появляются шансы его купить. Как вы расцениваете вот такую подоплеку, вот эту трактовку российской печати, по крайней мере, всех этих событий?
Очень серьезно. И во многом, я думаю, ситуация похожа на Венстровский терминал в Латвии. Как вы знаете, уже я даже не знаю, сколько лет уже Венстровский терминал не получает российской нефти. Причина очень простая. Российской компании не удалось приобрести часть или контрольного пакета акций. И мы видим сейчас похожую ситуацию в этом смысле и с Можайкой Нафта. Mm-hmm. Если вы помните первую реакцию российских видных нефтяных деятелей, когда было заключено соглашение с польским Орлен компанией о продаже литовских государственных акций.
Да, мы уточним для наших слушателей, что там большой пакет был ЮКОСовский, по-моему, больше 60, и да. Небольшой пакет 37 литовский, да. Литовский государственный.
Угу. Да. Угу. И сразу после этого реакция была неоднозначна с Россией. Однозначно, там, один или другой человек, я имею в виду, который участвует в этом бизнесе, говорили: а кто такой Орлен? Мы даже не знаем, что тут такое. А, пусть они там разбираются, но мы не гарантируем поставок. И вот когда это началось...
Кто такая эта польская фирма, в смысле, польская компания, да?
Подождите, это польская компания, одна из самых больших в Средней Европе. И, между прочим, если не ошибаюсь, она покупает российских энергетиконосителей где-то от всего российского экспорта где-то 20%.
То есть крупнейшая компания, а ее так уничижительно, как я поняла, российские деятели оценивали, да?
Мы даже не знаем, кто такое. И вот это сразу, как говорится, насторожило. А мы знаем, что сеть российских энергоносителей — это государственная сеть. Она полностью зависит от политической воли руководства страны. И вот когда получается вот такое, складывается такое впечатление, действительно, как говорится, у некоторых политиков и людей возникает определенное видение вот всей этой игры, скажем так.
На понижение стоимости акций этого завода.
Да. Угу. И это просто, это ведь Кремль, если не ошибаюсь, еще 5-6 лет назад объявила энергетической дипломатии. Mm-hmm. Ну, в таком понятии, которое, если здесь действительно энергетическая дипломатия, так я не вижу, я вижу только энергетический шантаж.
Mm-hmm. Спасибо. Мы передаем слово нашим слушателям. Эдуард Дмитриевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как вы все это видите?
Добрый день, господа. Вы знаете, что можно сказать по этому поводу? Во-первых, нельзя разделять политику и экономику. Mm-hmm. Политика – это концентрированно выраженная экономика. Но вот если посмотреть с геополитической точки зрения на все эти события, то мы видим следующую картину. Попытка нажима на Литву или на Белоруссию бессмысленна и нелепа, потому что эти транзитные государства являются ключевыми для снабжения Калининграда, который оказался отрезанным в лице Беловежских соглашений. Поэтому вот эти вот наскоки на Литву, а до этого были наскоки на Белоруссию, помните, зимой 2 года назад вообще белорусов оставили без...
Было дело, да.
Да, поэтому, понимаете, вот это разжигание, вот это вот вражды, тем более, что вот белорусы и литовцы, это два братских народа, когда-то было одно государство, Великое княжество Литовское, понимаете, они могут еще больше сплотиться и ответить адекватно на все вот эти вот грошовые наскоки, из-за которых грошовых каких-то там, понимаете, акций каких-то бессмысленных, понимаете. Россия богатая страна, у нас столько нефти, вон в стабилизационном фонде миллиарды, понимаете. Вот это
не
вот
солидно вот так вот, правда же?
Только к отрицательному варианту.
Да, спасибо, Эдуард Дмитриевич. У меня сразу же вопрос к Оксане в Калининград. Оксан, вас там в Калининграде, вот вас как жителя, не обижает, не удивляет, что вот так поступают с вами, потому что ведь можно догадаться, что такие действия российской стороны, если в них действительно есть тот смысл, о котором пишут российские газеты, повлекут за собой реакцию, ответные действия или просто негативную реакцию литовской стороны. И вас, если, извините за грубое слово, подставляет тем самым Калининград. Это я вот так трактую, может быть, вы по-другому трактуете. Не обижают ли действия российской стороны калининградцев?
Ну, конечно, Калининград, в общем-то, уже не первый раз становится заложником своего, с одной стороны, очень выгодного, с другой стороны, слишком особенного геополитического положения. Вот. И не в первый раз это происходит. К сожалению, не раз были случаи, когда при принятии каких-либо решений в федеральном центре просто миллионы калининградцев просто забывали, а потом приходилось принимать новые законы. Поэтому ситуация, ну, чтобы каким-то образом компенсировать вот, сложившийся такой вакуум. Все это, конечно, очень осложняет жизнь. Обижает или нет, но мы, наверное, тут просто уже очень к многому привыкли. Конечно, очень жаль, что вот миллион россиян, которые живут вот на этом островке российском, оказывается в такой сложной ситуации. Дай бог, конечно, чтобы в конце концов нормализовалось и, в общем-то, до какого-то перекрытия дорог бы не дошло.
Да.
Но я думаю, что тут, наверное, и Литве тоже, и России нужно все-таки не забывать о том, что любые их действия, в общем-то, напрямую нарушают права вот этого миллиона граждан, российских граждан. Экономика экономикой, но, в общем-то, права человека, наверное, все-таки никто не отменял, и право на передвижение в том числе. Вот. Но, как сказать, я не могу, например, сказать, что калининградцы, например, с Литвой очень плохие отношения. Наоборот, в общем-то, здесь действительно как бы все развивается вот на основах добрососедства. Очень много, ну, достаточно большой процент жителей Калининградской области это этнические литовцы. Есть совместные семьи, которые часть родственников живет в Литве, часть в Калининграде. Вот, поэтому и до последнего момента, ну, в общем-то, все было достаточно хорошо и спокойно. То есть Литва демонстрировала свою заинтересованность в развитии Калининградской области, в том числе экономическом. И Калининградская область, в общем-то, считает Литву своим экономическим и политическим партнером. Наверное, все-таки лучше каким-то образом развиваться и двигаться вот в этом направлении.
Да уж, конечно. Давайте я напомню, что мы слушаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. С вами обозреватель газеты «ГУДОК» Рафаил Бекмухаметов, обозреватель калининградской газеты «Каскад» Оксана Арютова, простите, Оксаночка, и заместитель председателя комитета по международным делам литовского сейма Аудронис Ажубалис. И мы говорим о вероятности того, что Вильнюс ограничит российский транзит в Калининградскую область, если не возобновятся поставки российской нефти, только о вероятности. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, адекватный ли это ответ? И чувствуете ли вы, что речь идет об экономической попытке экономических санкций или блокады, или давления со стороны России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджера никакого сегодня нет. Вот я смотрю, с 21 августа нет сообщений. Наверное, он висит. Может быть, кто-то зайдет ко мне из наших сотрудников, посмотрит, но нет пейджера. Совсем что-то происходит. Мы слушаем Сергея Павловича из Москвы. Здравствуйте, Сергей Павлович.
Сергей Павлович, вас беспокоит, считаю неадекватными санкциями, считает какими-то немощными попытками оказать давление на Россию. Поясню свою позицию. В любом экономическом отношении, в любом контракте страна-поставщик имеет свой интерес. Поэтому мне даже было очень удивительно слышать, когда слушатели говорили, вот Вентспилс не работает. Да, поставщик заинтересован в Вентспилсе. Если, например, тот же терминал был бы отдан России, то нефть поставлялась, в этом все нормально. Вот. И еще один просто момент вам коротко расскажу, как к экономике перемешивается политика. С 83 по 89 год я курировал в экономическом отделе посольства Югославии в России проекты легкой промышленности. Было 5 крупных проектов, из них 3, как ни странно, ушло в Литву, один в Грузии, только один в России, за российскую нефть. И я вот посмотрел, как те же самые литовские инженеры меняли свое отношение вот именно к нам, как вот, ну, даже ко мне. Если мы начинали, так сказать, в дружбе и братстве, то к концу 80-х годов, хотя не было никаких проблем, то есть проекты были чисто инвестиционные, и Литва за это ничего не платила, как у них росла, в общем-то, и надменность, и какая-то кичливость. Они говорили, что все, хватит и братства, должен возобладать экономический интерес. Теперь, когда он возобладал, почему-то начинаются какие-то обиды и сконфуженные лица. То есть, господа, вспомните, в каком отношении вы были в Советском Союзе, и как, в общем-то, как бы даром все доставалось, и в каком отношении сейчас. И, может быть, немножко проснитесь. Благодарю.
Сергей Павлович, подождите, вы не отключаетесь? Не отключились? Нет? Хорошо, я насчет даром доставалась вот эту, давайте не будем дискуссии, это очень, я даже не будем эту дискуссию развивать, мы даже, вот у меня гость тоже сидит и удивляется этому вашему высказыванию, но мы не будем об этом говорить. Я хочу сказать о том, что вот о первом ты, то есть вы считаете, Сергей Павлович, что нормально, если у государства есть возможность там сбросить стоимость акций предприятия, которое ему не досталось, то оно может так и поступить и сбросить,
это не
почему нет?
Видите, вы сами сейчас начинаете перемешивать политики.
Да. Начинаю.
С экономического интереса поставщика. Если поставщик, будь то частное лицо или юридическое лицо, он всегда, прежде чем заключить контракт, просчитывает его там разные ТО, ТЗ и все прочее. Вот если он видит, что в результате изменений какой-то политики, как сказать, импортером или комиссионером, его прибыль каким-то образом будет ущемлена, он не то что имеет право, он обязан принять встречные какие-то действия.
Спасибо. А у Дронис, у вас есть комментарий по этому поводу? Аудронис.
Вот последнее высказывание господина, как голос с прошлого. Если мы посмотрим в целую картину вот, на государство и на российское поведение с теми государствами, которые, скажем, вокруг нее, мы все время увидим, ну, скажем, такое вот, очень хорошо сказал господин Разиховский, ну, несолидное поведение. То там на Молдову давит, запрещает там импорт чего-то, то там на Грузию, то там на Латвию. И вы понимаете, ведь если говорить о экономическом интересе, да, каждая страна имеет экономический интерес. Но если ты проиграл в тендере, вот допустим, при покупке каких-то акций, что, ну, так смирись, это ведь ну, нормально, не все выигрывают все время, но потом мстить за это и стараться ухудшить, скажем так, эту ситуацию вот в одном или в другом предприятии или отрасли, где тебе не повезло войти. Но это, знаете, действительно, это не вижу никакой прагматики, я только вижу старое продолжение советской политики.
Аудронис, а вот кивает головой, не согласен с вами наш гость. Пожалуйста, Рафаил, что, в чем вы не соглашаетесь?
Я хотел сказать, уточнить. Транснефть, несмотря на то, что там государство имеет сильное влияние, это все-таки коммерческая структура, заинтересованная в получении прибыли. Она обязана быть, экспансию проводить. И если компания хочет какими-то путями, экономическими механизмами заработать дополнительные деньги, получить акции какой-то компании, что в этом плохого? Это не политика. Это чистейшей воды бизнес, коммерция. А тут мы, журналисты, к сожалению,
да каким
с нашей подачей
больше политики. Рафаил, дело в том, что все прекрасно знают, и вы как журналист, и я как журналист, и все российские журналисты, что любые действия крупных нефтяных компаний, конечно, санкционируются сверху Кремлем. Ну, конечно же, вы же это знаете прекрасно. Ни шагу Вайншток не сделает без согласия, без санкций высшего руководства страны.
Но получение
особенно
прибыли,
в таких делах.
Получение прибыли никто не отменяет.
Ну, хорошо. И еще один вопрос, Аудронис, вам. Вот поступил на пейджер. Валентина пишет. Это не вопрос, это утверждение, но нужен ваш комментарий. Литва давно уже шантажирует Россию прекращением проезда пассажиров и грузов в Калининградскую область по территории Литвы, а сейчас она выставляет этот козырь опять. Вот ощущение у нашей слушательницы, что есть вот этот момент, что чуть что, Калининград отрежем.
Ну, я первый раз слышу, что Литва когда-нибудь высказывалась. Угу. Вот это бы, наверное, было первое такое. Проблему транзита, как вы знаете, мы к всеобщему удовольствию решили, и это действует, это работает. Но я хочу сказать одну вещь. Если, допустим, поставщика, в этом смысле России, российскую компанию, не удовлетворяет цена, так всегда есть, как говорится, разговор в бизнесе. Вот я тебе поставляю. Видишь, какие мировые цены? Пожалуйста, плати вот так и так. Но этого-то не было. Никакого разговора не было. Просто нефть перестала течь. Хотя контракты этого завода, перерабатывающего мазика нафты, есть. Но это чистой воды нажим. А с другой стороны, я могу сказать, что я сам вот встречаюсь очень часто с калининградскими политиками. И я сейчас не буду называть их имен. Но в принципе, то, что я говорю, то, что они оказываются в роли заложников, по вине каких-то, не знаю, старых обид, амбиций из матери России, стороны. Так это они сами признают откровенно в конфиденциальных разговорах.
Ага. Спасибо, Удронис. Оксана, вас спрошу, верно ли ощущение у нашей слушательницы Валентины, что чуть что Литва вот обещает что-то такое Калининграду нехорошее? Или это все-таки впервые такая ситуация возникла, как говорит Удронис?
Ну, я ей богу не припомню, чтобы такое как бы требование уже предъявлялось. Но опасение того, что ответным шагом Литвы может стать прекращение транзита, это постоянно возникает. То есть какой-то жесткий ответ или какой-то жесткий выход Москвы всегда, в общем-то, воспринимался в Калининграде с опасением, не будет ли какого-то адекватного транзитного.
То есть скорее калининградцы думают, что может быть такое, то есть приписывают литовцам такую возможность ограничить.
Знаете, всегда хочется верить, я думаю, что калининградцы в этом плане достаточно уже закаленные люди и достаточно трезвомыслящие, здравомыслящие люди. И, в общем-то, есть надежда на то, что все равно в любом случае мы и Литва, и Россия, и Калининград живут, в общем-то, в условиях рыночной экономики, и что любая политика политикой, а рынок все равно все расставит.
Спасибо, Оксана. Пейджер у меня, уважаемые слушатели, появился к концу программы, поэтому я читать его все-таки не успеваю. Извините. Ольга Ланская из Санкт-Петербурга, мы вас слушаем.
Добрый день всем. И у меня вопрос к Аудрису. Аудрис, вот вы говорили о том, что вам там, Вторая мировая война не так нравится, как русским ее окончание. Вам, я знаю, очень не нравился пакт Риббентропа-Молотова.
Нет, Ольга, все, я закрываю этот вопрос, потому что совершенно сейчас не так он говорил, и не будем мы на эту тему сейчас говорить. Пожалуйста, Рафаил, вы хотите что-то сказать в заключение нашей программы?
Да, значит, я хочу сказать, что 11 сентября планируется пробный рейс парома «Балтийск» из услуги в Балтийск. Тем самым начинается прямое сообщение транзитное между Россией и Калининградом, минуя Литву.
Так.
6,5 миллионов тонн можно перевозить. Я думаю, что в какой-то степени снимет напряжение.
Снимет напряжение. Очень хорошая точка для нашей программы. Извините, что все не успели обсудить, но я объявлю, что в «Свободе полдень» такие темы. Сегодня расследование взрыва на Черкизовском рынке в Москве. Новое следствие по делу бывшего главы Минатома. День государственного флага России. Это через несколько секунд.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».